говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Здравствуйте. В эфире программа «Свобода в полдень». В студии Павел Давыдов. Сначала главные новости на этот час. С ними вас познакомит моя коллега Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. Израильская авиация нанесла утром новые удары по Ливану. Россия начала эвакуацию своих граждан из ближневосточного региона. В Санкт-Петербурге завершается саммит «Большой восьмерки». Израильская авиация нанесла утром новые удары по Ливану, в частности, по порту и пригородам Бейрута. Убито по меньшей мере 15 человек, в том числе 8 ливанских солдат, при бомбардировке армейских постов. Ночью боевики «Хизбаллах» выпустили несколько ракет по израильским городам. Сообщения о жертвах не поступало. Лидеры «Большой восьмерки» призывают немедленно положить конец военным действиям на Ближнем Востоке. Участники петербургского саммита требуют от «Хизбаллах» освободить похищенных израильских солдат и остановить обстрелы Израиля, после чего Израиль должен прекратить удары по Ливану. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр обвинил «Хизбаллах» в стремлении нанести удар по мирному ближневосточному процессу.
Главная причина в том, что существуют экстремисты, которые хотят прервать процесс, нацеленный на сосуществование в регионе двух государств – Израиля, безопасность которого должна быть обеспечена, и истинно независимой Палестины. Так вот, есть экстремисты, которых, судя по всему, поддерживают Иран и Сирия, и они хотят подорвать спокойствие в Ливане, чтобы создать здесь атмосферу напряженности и враждебности.
Это был британский премьер-министр. Президент Франции Жак Ширак, в свою очередь, заявил.
Нам больно видеть то горе, те тяжести, которые выпали на долю населения в этих районах. Вы все знаете, что у Франции давние прочные связи с Ливаном, но когда я говорю об этих районах, я имею в виду не только Ливан, но и палестинские территории. Мы должны призвать все стороны конфликта проявить сдержанность с тем, чтобы можно было создать условия для длительного перемирия в регионе.
Сказал президент Франции. Россия наряду с другими странами начала эвакуацию своих граждан из ближневосточного региона. Сегодня из Москвы в Оман отправлен самолет МЧС для вывоза россиян, которых на автобусах доставят в столицу Иордании с палестинских территорий. Представитель МЧС Дмитрий Бурджуа сообщил.
Лежит эвакуация порядка 74 человек, в основном женщины и дети, в том числе две беременные.
Говорил представитель МЧС. Идет подготовка к эвакуации граждан России из Ливана.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев подписали декларацию о сотрудничестве в переработке и реализации газа Карачаганского месторождения. Правительствам двух стран поручено создать совместное предприятие на базе Оренбургского завода. Планируется, что в год здесь будут перерабатываться до 15 миллиардов кубометров газа, добываемого в Казахстане. Документ подписан в Петербурге в рамках саммита «Большой восьмерки». Сегодня в последний день саммита «Большой восьмерки» к его участникам присоединились лидеры приглашенных государств Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, а также генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей и президент Всемирного банка Пол Вулфовиц. На заседании планировалось обсудить вопросы мировой политики и экономики и возможное расширение «восьмерки». В воскресенье лидеры государств приняли ряд итоговых документов о глобальной энергетической безопасности, образовании, борьбе с эпидемиями, искоренении интеллектуального пиратства и коррупции. Россия удовлетворена результатами саммита «Большой восьмерки», заявил на брифинге президент Владимир Путин. «Все поставленные цели достигнуты, все документы, которые планировалось принять, приняты», подчеркнул глава российского государства. Отвечая на вопрос корреспондента «Радио Свобода» о том, как отразилась на повестке дня саммита состоявшаяся встреча президента России с представителями неправительственных организаций, Владимир Путин сказал.
Если вы посмотрите запись бесед моих с представителями НПО в Москве, о чем они говорили, а потом сравните это с документами, которые приняты, вы наверняка найдете там вещи, которые перекликаются между собой. И мы полностью выполнили то обещание, которое я давал и на встрече с представителями НПО, и на встрече с международным бизнесом, и на встрече генеральных прокуроров стран восьмерки, и на встрече с профсоюзными деятелями. Мы распространили это все в документах, а я в ходе дискуссии об этом неоднократно упоминал в ходе живой беседы.
Сказал президент России. В Иркутске на месте катастрофы пассажирского самолета А-310 установлена мемориальная плита. Во время траурной церемонии в память о погибших были зажжены 124 свечи. Аэробус, следовавший рейсом Москва-Иркутск, потерпел катастрофу при посадке 9 июля. Большинство людей погибли, 79 спаслись. В больницах города остаются свыше 30 пострадавших. Состояние 6 из них врачи оценивают как тяжелое. Опознанные и переданы родственникам тела свыше 100 погибших.
Радио «Свобода». Новости.
В иракском городе Эль-Махмуде взорван заминированный автомобиль. Погибли свыше 40 человек. Взрыв произошел на рынке. Эль-Махмуде расположена в 30 километрах на юг от Багдада. Американский космический корабль «Дискавери» возвращается на Землю. Его посадка запланирована на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида сегодня вечером. До входа в земную атмосферу экипаж проведет последнюю проверку теплоизоляционной обшивки корабля. На борту шаттла находятся 6 астронавтов. Это второй полет космического челнока после катастрофы корабля «Колумбия» в январе 2003 года. Тогда из-за нарушения теплоизоляции космический корабль распался на части при входе в атмосферу Земли. Премьер-министр Сербии Вайслав Каштуница вновь попытается убедить лидеров Евросоюза возобновить переговоры о сближении с Белградом. Переговоры были прерваны в мае, после того, как сербские власти не смогли арестовать и передать Гаагскому трибуналу бывшего командующего армией боснийских сербов Ратка Младича, обвиняемого в военных преступлениях. Сегодня в Брюсселе Каштуница должен представить руководству ЕС свою дорожную карту, план по поиску и аресту Младича. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем веб-сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей нашего радио.
С последними новостями часа вас познакомила моя коллега Светлана Вольская. В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Павел Давыдов, сегодня в программе. В Санкт-Петербурге последний день саммита «Большой восьмерки». Антиглобалистам не удалось во время саммита организовать внушительных альтернативных акций. Израильская авиация нанесла утром новые удары по порту и пригородам Бейрута. Убито по меньшей мере 13 человек, в том числе 8 ливанских солдат. Подробнее об этом, а также обзоры прессы, новостей экономики, науки, спорта и многое другое в ближайший час в информационной программе «Свобода в полдень». Оставайтесь с нами. В Санкт-Петербурге сегодня последний день саммита «Большой восьмерки». Он начался с целого ряда рабочих встреч и закончится итоговыми пресс-конференциями. В воскресенье лидеры «Большой восьмерки» приняли ряд итоговых документов о глобальной энергетической безопасности, образовании, борьбе с эпидемиями, искоренении интеллектуального пиратства и коррупции. В Санкт-Петербурге за саммитом следит наш корреспондент Данила Галюпирович. Он на прямой связи со студией. Данила, здравствуйте. Что сейчас происходит в Стрельне?
Здравствуйте. В Стрельне действительно происходит целый ряд рабочих встреч, и в 10 утра по местному времени началось рабочее заседание, в котором участвуют не только лидеры стран «Большой восьмерки», но и те, кого здесь по-английски называют «outreach» или остальные приглашенные. Остальные приглашенные – это председатель Китайской Народной Республики Ху Цзинтао, лидер Индии Манмохан Сингх, президенты Казахстана, Мексики, Бразилии и ЮАР. Также в рабочем заседании принимал участие генеральный секретарь ООН Кофи Аннан и гендиректор МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей. Можно сказать, что уже фактически доказано и всеми наблюдателями подмечено, и самой новостной лентой, можно сказать, этого саммита доказано, что Ближний Восток стал главным пунктом этого саммита. Говорится о том, что самый важный документ, который здесь был принят, это совместное заявление лидеров «Большой восьмерки» по Ближнему Востоку. И эта тема продолжалась сегодня на двусторонних встречах. Сегодня премьер-министр Великобритании Тони Блэр встречался с Кофи Аннаном, они тоже говорили о Ближнем Востоке. И вот буквально в эти минуты в Голубом зале Константиновского дворца должен был начаться рабочий завтрак глав государств и группы восьми и тех, кого они пригласили. Таким образом, действительно, день состоит из рабочих встреч. После этого состоится фотографирование церемониальное. Вчера сфотографировались только лидеры стран Большой Восьмерки. Сегодня будут все, кто приехал на саммит, и потом начнутся пресс-конференции. Сначала проведет Владимир Путин, который сегодня с утра выглядел несколько уставшим, видимо, потому что все-таки накануне пресс-конференция, которую он давал для всех журналистов уже второй день подряд, закончилась достаточно поздно. И потом, после Владимира Путина, будут проводить отдельные пресс-конференции остальные лидеры Большой Восьмерки. Не планируется, и вообще это, насколько я помню, не принято, чтобы все лидеры стран Большой Восьмерки одновременно проводили совместную, скажем, пресс-конференцию. Каждый делится своим. Ну и здесь есть некие неформальные события. Сегодня у федерального канцлера Германии Ангелы Меркель день рождения. И родилась она, правда, вечером, поэтому, скорее всего, поздравят ее до дня рождения, что, может быть, не совсем принято. Она улетит домой, и, возможно, ее даже родственники успеют поздравить сегодня, но в любом случае первый раз она в должности канцлера встречает день рождения на Большой Восьмерке, и, скорее всего, как-то это будет отмечено. Так или иначе, повод для празднования у них есть.
Спасибо. Напомню, на прямой связи с нами из Санкт-Петербурга был Данила Гальперович. Напомню, лидеры Большой Восьмерки призывают немедленно положить конец военным действиям на Ближнем Востоке. Участники Петербургского саммита требуют от Хезболлах освободить похищенных израильских солдат и прекратить обстрелы Израиля, после чего Израиль должен прекратить удары по Ливану. Тем временем израильская авиация нанесла сегодня утром новые удары по порту и пригородам Бейрута. Убиты по меньшей мере 13 человек, в том числе 8 ливанских солдат. Ночью боевики Хезболлах выпустили несколько ракет по израильским городам. С подробностями наш корреспондент на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Боевики Хезболлаха постепенно используют все более мощные ракеты. Зона обстрелов движется от северной границы к центру. После Нагари, Кирьят-Шмона и Цфата в понедельник наступила очередь Акко. Накануне ракеты впервые упали в Афуле. В воскресенье утром прямым попаданием ракеты в железнодорожное депо Хайфы было убито 8 человек, десятки получили ранения, сотни психологический шок. Прибывший на место трагедии министр транспорта Израиля, в прошлом министр обороны Шауль Муфас, заявил, что за спиной Хезболлаха стоит Иран, а посредник Сирия. Иран поставляет им оружие, снабжает деньгами и формирует идеологию. Сирия, в свою очередь, помогает ему в этом и сама поставляет оружие. Генеральный секретарь Хезболлаха Хасан Насралла впервые с начала обострения конфликта выступил по ливанскому телевидению «Аль-Манар», обещав Израилю новые сюрпризы, если тот не прекратит бомбить Ливан. «Нас ничто не остановит. Оккупанты стали бомбить наши гражданские объекты. В ответ мы обстреляли Хайфу. Мы сами выбираем время и место следующего удара. Враг бессилен навязать нам что-либо». Ливанские боевики, начавшие с применения систем залпового огня с радиусом действия около 20 километров, постепенно увеличивают дальность обстрелов, используя иные типы ракет. По предварительным данным, ракеты, попавшие в Хайфу, сирийский «Фадж» третьей или пятой модификации, 40-50-килограммовой боеголовкой и дальностью полета от 40 до 70 километров. В ответ израильские ВВС и военные корабли продолжают методичную бомбардировку объектов Хезболлаха и самого Ливана. В понедельник был обстрелян и подожжен Бейрутский морской порт. Накануне подверглись бомбежке второй по величине порт Триполи, а также штаб-квартиры организации в Бейруте. ВВС Израиля вывели из строя Бейрутский аэропорт и две базы ВВС Ливана, разрушили шоссе на сирийском направлении. Ливан в израильской блокаде с моря и воздуха. В воскресенье премьер-министр Ливана Фуад Синьора объявил всю территорию страны зоной бедствия и призвал Израиль к прекращению огня. В израильском правительстве это обращение было отвергнуто с поразительным единодушием. Политики заявляют, что правительство суверенного Ливана несет ответственность за действия любой организации на своей территории и прежде всего не выполняет условия резолюции ООН номер 1559, согласно которой должно было разоружить Хезболлах еще 6 лет назад, когда Израиль вывел свои войска из Южного Ливана. Проблемы ливанского премьера вполне понятны. Пожалуйста, пусть остановит Хезболлах, заставит их прекратить огонь и разоружит. Тогда мы готовы прекратить огонь и выслушать его. Заявил министр энергетики, депутат от оппозиционной партии Ликуд Зеев Боим. Правительство и военные заявляют, что операция в Ливане не имеет временных рамок и будет продолжаться до полного разгрома Хезболлаха и возвращения захваченных израильских солдат. Армия предупредила население от Тель-Авива и на всей территории в северном направлении в связи с информацией спецслужб о возможном наличии у Хезболлаха более мощных ракет и даже ограниченного числа сирийских баллистических ракет средней дальности. В В связи с этой угрозой на севере и в центре Израиля разворачиваются американские противоракетные комплексы «Патриот». Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Павел Давыдов. В Москве 12 часов 15 минут. Время напомнить главные новости.
«Радио Свобода». Новости.
Россия начала эвакуацию своих граждан из ближневосточного региона. В иракском городе Эт-Махмуди взорван заминированный автомобиль. Погибли свыше 40 человек. В Иркутске опознаны и переданы родственникам тела 109 погибших в результате катастрофы самолета А-310. Подробнее об этом в кратком выпуске новостей в середине часа. Сегодня в 14 часов в эфир выйдет повтор программы «Свобода в клубе «Платформа» Санкт-Петербург». Французская революция. Лозунги, победы и уроки Великой Французской революции. Почему революция продолжается? Студенческие волнения 68-го и молодежные бунты 2006 года. Русские и французские революции. Ведет программу Елена Файнайлова. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Мы возвращаемся к главной теме сегодняшнего дня – саммиту «Большой восьмерки» в Петербурге. О том, как освещает это событие центральная российская пресса, рассказывает моя коллега Валерия Шабаева.
Торжественную обстановку саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге испортил военный кризис на Ближнем Востоке, пишут независимые газеты. Ситуация беспрецедентна. Никогда до этого не происходило событий, столь сильно оттесняющих на задний план официальную повестку форума. Обстановка, в которой проходит встреча «Большой восьмерки» на берегу Финского залива, выглядит беспрецедентной и по оценке времени новостей. Речь идет, разумеется, о международной обстановке. Прошлогодний саммит, проходивший в шотландском Глен-Иглсе, начался с ужасных терактов в Лондоне, жертвой которых стало больше 50 человек, напоминает издание. Но никогда еще за всю историю встреч лидеров ведущих мировых стран, кажется, не было такого, чтобы саммит открывался одновременно с началом войны. И не просто войны, а войны на Ближнем Востоке. Пожар Ливано-израильского конфликта, пожалуй, стал главной темой нынешней встречи. Если же учесть, что одновременно накаляется обстановка вокруг Ирана и Северной Кореи, то очевидно, что саммит в Стрельне может войти в историю как самый драматический за последние десятилетия новейшей истории. Между участниками саммита вскрылись столь серьезные разногласия, что им было не до обстоятельного рассмотрения, вынесенной на обсуждение темы глобальной энергобезопасности. В своих высказываниях о корнях конфликта и его последствиях лидеры «Большой восьмерки» ставят столь разные акценты, что время новостей считает правомерным говорить о расколе в «восьмерке». С такой характеристикой не согласен кремлевский чиновник, на которого ссылается газета «Ведомости». Он отметил: «Все понимают, что надо прекратить эскалацию конфликта и вернуть процесс в мирное русло». А президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский полагает, что ливанский кризис не только продемонстрировал различные подходы к ситуации в регионе, но и отвлек внимание членов «восьмерки» от обсуждения ядерной программы Ирана, позволив иранскому руководству выиграть время в противостоянии с Западом. Особое внимание на это обстоятельство обращает независимая газета. Саммит еще не успел начаться, как стало ясно, он вряд ли пойдет по тому сценарию, на который очень рассчитывала Москва. Еще утром в субботу казалось, что демарш Соединенных Штатов Америки, поставивший крест на скором вступлении России в ВТО, станет самым страшным ударом по имиджу хозяйки саммита «Восьмерки». Однако уже к вечеру стало понятно, что главный удар, причем лично по ее президенту, был нанесен там, откуда его меньше всего ждали. Незадолго до начала торжественного приема в Петергофе, по случаю начала работы саммита «Большой восьмерки», стало известно, что Иран, несмотря на данные Владимиру Путину Ахмадинежадом обещания, отказывается принять предложение «шестерки» по ядерной программе. Кроме того, с каждым часом становилось все очевиднее. Главные события происходят уже не в Санкт-Петербурге, а на Ближнем Востоке. Несмотря на то, что уже на первом заседании лидеры «восьмерки» одобрили ключевые документы саммита, темы, вынесенные Россией для обсуждения, энергетика, образование и здравоохранение, отошли на второй план. Москве так и не удалось добиться признания своей позиции по вопросам к энергетической безопасности и ее роли на постсоветском пространстве, пишет «Коммерсант». В этой ситуации в Кремле, по сведениям издания, делают ставку на трехстороннюю встречу лидеров России, Китая и Индии в понедельник и двусторонние переговоры Владимира Путина с Мохаммадом Сингхом и Ху Цзиньтао. Кремль, утверждает источник «Коммерсанта», планирует перевести в практическую плоскость идею стратегического треугольника. Валерия Шабаева, «Радио Свобода», Москва.
Итоги Санкт-Петербургского саммита еще предстоит основательно проанализировать, но по первым впечатлениям уже есть высказывания американских экспертов. Об этом наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Вот мнение редактора журнала National Interest, научного сотрудника Никсоновского центра и профессора Джорджтаунского университета Николаса Гвоздева. Главное впечатление в данный момент, что саммит не оправдал ожиданий тех, кто рассчитывал на крупный прорыв в ключевых международных вопросах и в американо-российских отношениях. Разочарованы и те, кто возлагал большие надежды на российское лидерство на саммите. В то же время нельзя недооценивать соглашение по ядерной энергии, которое должно привести к международной системе контроля над обогащением урана. Это важный потенциальный барьер на пути ядерного терроризма. Но не достигнуто соглашение ни о вступлении России в ВТО, ни об энергетической безопасности, а это была одна из главных причин проведения саммита в Санкт-Петербурге. Оба эти вопроса еще ждут окончательного соглашения. Словом, «Большая восьмерка» показала, что не является форумом, способным решать такие острейшие проблемы, как кризис в отношениях с Ираном, с Северной Кореей, как кризис на Ближнем Востоке. На саммите было слишком много разногласий не только между Россией и Америкой, но и между рядом европейских государств и Соединенными Штатами. Эти разногласия не удалось полностью уладить. Как могут сложиться американо-российские отношения в результате саммита? Очевидно, что никаких крупных изменений не будет. Для этого стороны должны работать вне рамок саммита «Большой восьмерки». Из выступления президента Буша ясно, что он знает о скептицизме по поводу американо-российских отношений, причем о скептицизме даже внутри его собственной администрации, не говоря уж о Конгрессе, который должен будет одобрить согласие Соединенных Штатов на принятие России в ВТО. Я не ожидаю ухудшения наших отношений с Россией, но, думаю, и улучшений в ближайшее время не будет. Мы застрянем на нынешнем уровне на год-два. Хорошие личные отношения между Бушем и Путиным останутся, возможно, произойдет прогресс в экономических связях, но мы вряд ли в ближайшее время станем настоящими партнерами, как нам думалось в 2001-2002 годах. Думаю, и Буш, и Путин закончат свой президентский срок, так и не изменив существенно к лучшему американо-российские отношения. Это был Николас Гвоздев, редактор американского журнала National Interest, научный сотрудник Никсоновского центра и профессор Джорджтаунского университета. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
События первых двух дней саммита вызвали в Германии неоднозначные оценки и дискуссии, рассказывает наш корреспондент в этой стране Юрий Векслер.
Оставаясь верной коалиционному договору, канцлер Германии Ангела Меркель не поддержала итоговый документ по атомной энергетике. Германия – единственная страна, которая намерена, согласно решению, принятому предыдущим правительством по инициативе партии «Зеленых», постепенно отказываться от использования атомной энергии. Но, несмотря на выраженное понимание и признание другими участниками саммита особой позиции Германии, очевидная самоизоляция ее в этом вопросе дала пищу противникам отказа снова вернуться к этой теме. События на Ближнем Востоке также оцениваются политиками даже в пределах правительственной коалиции по-разному. Неожиданно выявив позиции некоторых высокопоставленных представителей социал-демократов, позиции, которые руководители Центрального совета евреев Германии назвали антиизраильскими. А вот мнение самой Ангелы Меркель по поводу единогласно принятого заявления «Большой восьмерки» о ситуации на Ближнем Востоке. Главное, что это сильное политическое заявление против тех, кто хотел бы погрузить Ближний Восток в хаос. Это террористы и силы, которые поддерживают этих террористов. Мы говорим в заявлении о причинах. Мы говорим, похищенные израильские солдаты должны быть целыми и невредимыми, возвращены Израилю. Должны быть прекращены ракетные обстрелы Израиля. И тогда, конечно же, должны быть прекращены военные действия Израиля. И я полагаю, что это важное послание, потому что руководители всех стран от России, США до европейских государств и Японии выразились очень ясно. На вопрос, верит ли она, что заявление и угадываемые за ним действия способны приблизить реальное достижение мира в регионе, Ангела Меркель ответила. Я считаю, что всем теперь понятно, что страны Большой Восьмерки никоим образом не удастся разобщить в этом вопросе. И мы будем, конечно же, пытаться оказывать поддержку правительству Ливана, послав в Ливан дополнительных наблюдателей или миссию безопасности ООН, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе и не оставить силам хаоса никаких возможностей. Так же, как и в вопросе по ядерным вооружениям и по вопросу ядерной программы Ирана, также и здесь снова удалось сохранить единство «восьмерки». Я считаю это большим успехом. Теперь мы надеемся, что наше послание будет услышано и понято, и что чудовищные кадры репортажей с Ближнего Востока исчезнут с наших телеэкранов. Говорила канцлер Германии Ангела Меркель. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
И в продолжении темы наш традиционный опрос на улицах российских городов. Корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков спрашивал у москвичей, считаете ли вы встречу Большой Восьмерки в Петербурге политической победой Владимира Путина?
Конечно. Единственное, плохо, что не вступили в ВТО, но то, что оно было проведено в Питере на нашей территории, это очень большое дело. И Россию, что уже все-таки она возвращается, ну, не супердержаве, скажем там, но уже одни из них. Все зависит от лидера. Путин очень много сделал. Статус России поднял в мире.
Я не могу сказать, что я в курсе очень сильно этих событий. Не могу вам ничего сказать.
Ну, в общем, в какой-то мере, да, конечно, безусловно. В конце концов, все-таки у нас в стране это происходит. Мы являемся государством, с которым в мире нельзя не считаться.
Ну, может быть, победа есть в том, что нас посадили наравне с развитыми странами, но я считаю, что мы должны отстаивать свои интересы. И не надо нам вступать в ВТО, потому что очень много ограничений на нас, как на державу, наложено.
Конечно же, это большая победа Путина и власти вообще российской. Я очень часто смотрю новости, и сейчас, что в России проходит это мероприятие. Подождем итоги саммита, и там уже будет все ясно, победила Россия или нет.
Так, москвичи и гости российской столицы отвечают на вопрос, считаете ли вы встречу Большой Восьмерки в Санкт-Петербурге политической победой Владимира Путина. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Антиглобалистам, или, говоря шире, участникам широкого левого общественного движения, не удалось во время саммита Большой Восьмерки организовать внушительных альтернативных акций. В Петербурге в воскресенье прошли лишь несколько мероприятий, на которых противники саммита Большой Восьмерки пытались выразить свое отношение к мировым проблемам, рассказывает петербургский корреспондент Радио Свобода Александр Дядин.
Самым спокойным местом в дни проведения саммита оказался стадион имени Кирова, на котором размещали делегатов Второго российского социального форума. Их окружили таким плотным кольцом милиции, что провести рядом со стадионом какие-то массовые акции оказалось просто нереально. Рано утром у гостиниц «Прибалтийская» и «Москва», в которых остановились иностранные журналисты, появились члены национал-большевистской партии и стали скандировать антипутинские лозунги и раздавать прохожим листовки. 8 участников акций арестованы. На этом нацболы не успокоились и днем попытались захватить символ революционного движения крейсер «Аврора», чтобы вывесить на нем свою символику и растяжки с антиправительственными лозунгами. Но акция была сорвана подтянутыми к крейсеру многочисленными силами милиции и ОМОНа. Активисты другой группы «Фронт Эйдс», которая объединяет анархистов, экологов и ультралевых коммунистов, также рано утром вышли на Невский проспект, надеясь помешать иностранным делегациям двигаться в сторону Стрельны. Силами правопорядка было арестовано свыше 30 человек, говорит один из питерских анархистов Петр Рауш.
Это наши товарищи, тоже анархисты из разных стран. Они входят в сеть против Большой Восьмерки. На самом деле, очень часто репрессивные меры оказываются превентивными. И у нас в настоящее время под административным арестом находятся приехавшие товарищи из Германии, Швейцарии, без всяких юридических оснований вообще.
В 14 часов на Малой Конюшенной улице группа анархистов провела пикет против политики России в Чечне, говорит петербургская анархистка Елена.
По социальным СМИ говорят, что все хорошо, что войны уже никакой нет, что там демократия, но все равно там войска стоят, и очень много нарушений, страдают мирные жители. Людей просто подтолкнуть вот на Невском, чтобы они задумались вообще, что происходит.
Участники пикета, больше 10 человек, также были арестованы. Около Стрельны, недалеко от Константиновского дворца, утром были задержаны двое антиглобалистов, пытавшихся разбить палатку и начать голодовку протеста против репрессий в отношении участников антисаммита. Их отвезли в 46-е отделение милиции, откуда выпустили к 14 часам. Через некоторое время эти же люди вновь попытались разбить палатку на том же самом месте. Их снова арестовали, больше в Стрельне их никто не видел. Известные в творческих кругах люди, такие как Дмитрий Шагин, Владимир Рикшан и другие, провели вчера собственный саммит. Они решали проблемы, которые, на их взгляд, действительно волнуют простых россиян. Как оградить Россию от гламура, удаление пластиковых бутылок, музыкального мусора из эфира, почет и уважение многодетным матерям и долголетие российских мужчин. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире «Свобода в полдень». Во второй половине часа вы узнаете об открывшейся в Москве выставке иллюстрации к армянскому эпосу «Давид Сосунский». Моя коллега Ольга Орлова познакомит с последними новостями научного мира. Вас ждет рассказ о запуске надувного корабля. Главные темы газет «Костромы» представит наш корреспондент Ольга Вахоничева. В конце программы вас ждут новости экономики, а также традиционный обзор спортивных событий. А я сообщу, что сегодня в 19 часов по московскому времени в эфир выйдет программа «Вопрос рублем». Автор и ведущая Ольга Романова. Тема от саммита «Большой восьмерки» к Олимпиаде. Гости Илья Жигулев, журналист из журнала Smart Money, и Виктор Набутов, ведущий программы на радио Сити ФМ. А мы продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Израильская авиация нанесла утром новые удары по порту и пригородам Бейрута. Убито по меньшей мере 15 человек, в том числе 8 ливанских солдат. Ночью боевики «Хизбаллах» выпустили несколько ракет по израильским городам. Сообщений о жертвах не поступало. В Санкт-Петербурге завершается саммит «Большой восьмерки». К его участникам сегодня присоединились лидеры приглашенных государств Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, а также генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей и президент Всемирного банка Пол Вулфовиц. Россия удовлетворена результатами саммита «Большой восьмерки», заявил на брифинге президент Владимир Путин. В воскресенье был принят ряд итоговых документов о глобальной энергетической безопасности, образовании, борьбе с эпидемиями, искоренении интеллектуального пиратства и коррупции. Тела 109 погибших в результате катастрофы самолета А-310 в Иркутске опознаны и переданы родственникам. По данным прокуратуры, идентификация останков еще 10 жертв трагедии может продлиться не меньше месяца. В больницах города остаются свыше 30 пострадавших. Состояние 6 из них врачи оценивают как тяжелое. В иракском городе Эль-Махмуде взорван заминированный автомобиль. Погибли свыше 40 человек. Взрыв произошел на рынке. Эль-Махмуде расположена в 30 километрах на юг от Багдада. Сопротивление талибов на юге Афганистана будет сломлено к концу года, считает афганский министр обороны Рахим Абдул-Вардак. В интервью британской газете Financial Times он подчеркнул, что боевики понесли тяжелые потери, их командиры бегут в Пакистан. Американский космический корабль Discovery возвращается на Землю. Его посадка запланирована на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида сегодня вечером. До входа в земную атмосферу экипаж проведет последнюю проверку теплоизоляционной обшивки корабля. В Минске задержано 30 человек, устроивших демонстрацию протеста у посольства России. Собравшиеся требовали, чтобы Москва прекратила поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Выставка иллюстрации к армянскому эпосу «Давид Сосунский» открылась в Московском музее современной истории России. Авторы всех работ – дети, учащиеся Ереванского национального центра эстетики. Экспозиция приурочена к году Республики Армения в Российской Федерации. С подробностями наш корреспондент Лилия Пальвелева.
Даже при беглом взгляде на яркие гуаши, авторы которых дети не старше 12 лет, понимаешь, их учат не только технике рисования. Без сомнения, знакомы они и с национальной изобразительной традицией, и со средневековой книжной миниатюрой, и со старинной иконописью. Знаменитый Национальный центр эстетики был открыт в Ереване в 1978 году. И даже в самые тяжелые времена работу не прекращал, говорит бессменный руководитель центра Генрих Игитян.
Он работал даже тогда, когда вся Армения замерзла, когда был голод, холод и тьма. Работали хлебные заводы, больницы, и работал Национальный центр эстетики. Мы сохранили и центр, и детей, и педагогов.
Среди ваших детей, которые уже выросли, есть те, которые стали профессиональными художниками?
Разумеется, есть, и немало. Я вам должен сказать, что через центр прошли все джазмены Армении, все этнографы Армении, все художники Армении. То есть этот центр ведь не только занимался живописью. И главное, знаете что, не давить на детей. Мы не мешаем детям мыслить. Это во-первых. Во-вторых, мы убеждены, что все люди рождаются талантливыми. И не все об этом догадываются, к сожалению. И еще, мы уважаем человека независимо от возраста. Никаких сюсюканий, знаете, там Каренчик, Маченчик, Иванчик, нету этого. С ним надо разговаривать как со взрослым.
Для своей московской выставки вы выбрали цикл, посвященный армянскому эпосу. Чем обуславливается этот выбор?
Знаете, это последняя наша работа. До этого дети иллюстрировали сказки, иллюстрировали Библию. Библия будет экспонироваться в Париже. И будет в Ватикане экспонироваться, начиная с сентября этого года. Вот сейчас год Армении в России, там будет год Армении во Франции. Он начнется 21 сентября в день независимости Армении и закончится в день независимости Франции 14 июля 2007 года.
Ну а иллюстрации к Давиду Сосунскому вслед за Москвой покажут в Австрии. Трудно сказать, хорошо ли знакомы с этим эпическим произведением во всем мире, но в Армении, утверждает Генрих Игитян, Давида Сосунского, сложенного тысячу лет назад, знают абсолютно все. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит научная панорама. Из сегодняшнего выпуска вы узнаете, что с космодрома в Оренбургской области был запущен надувной корабль «Дженесис-1», прототип орбитального отеля, а в Канадском университете разработаны сверхтонкие иглы. С подробностями моя коллега Ольга Орлова.
С российского космодрома Домбаровский в Оренбургской области был успешно запущен первый в истории надувной космический корабль «Генезис-1», прототип орбитального отеля. Он был выведен на орбиту ракетой-носителем «Днепр». Корабль весит чуть более тонны и летит на высоте 550 километров над поверхностью Земли. На надувном корабле в космос отправлены тараканы и мексиканская бобовая моль, чтобы исследовать, как действует на насекомых долговременное пребывание на спутнике. Технология надувных космических кораблей была разработана НАСА и развита специалистами Bigelow Aerospace. В 2012 году компания надеется вывести на орбиту работающий космический отель под названием «Наутилус». Исследователи из Университета Южной Калифорнии обнаружили, что бродильные бактерии и бактерии сине-зеленых водорослей могут соединяться между собой в длинные сети, проводящие ток. Каналы, соединяющие клетки, имеют около 10 нанометров в диаметре и образуют пучки толщиной до 150 нанометров, а длина их может достигать нескольких микрон. Предполагается, что проводимость бактерий будет использована в биотехнических устройствах будущего. Ученые из Института нанотехнологий Университета Альберта в Канаде разработали технологию создания самых острых наконечников, завершающихся единственным атомом. Метод включает процесс вакуумного напыления, подобный насыпанию песка. Исследователи продемонстрировали сформированные ими иглы из вольфрама, которые не теряют форму даже при 900 градусах Цельсия. Сверхострые иглы найдут применение в хирургии и высокоточной технике различных направлений. В частности, их предполагается использовать в электронных микроскопах. В Университете Торонто предложили новую технологию, которая позволяет существенно удешевить и ускорить процесс производства полупроводниковых устройств. Исследователи смешивали в стерильных условиях частицы полупроводника размером в несколько нанометров с лииновой кислотой сверхвысокой частоты. Затем капля полученной эмульсии наносилась на стеклянную пластину с золотыми электродами. После этого пластина помещалась на 2 часа в ванночку с метиловым спиртом. В результате получался полупроводниковый светодиод со светочувствительным слоем толщиной около 800 нанометров. Такое устройство оказалось на порядок более чувствительным к инфракрасному излучению, чем современные детекторы, использующиеся в медицине и приборах ночного видения.
С последними новостями науки вас познакомила Ольга Орлова. Мы...
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы продолжаем «Свободу в полдень». На очереди обзор наиболее интересных публикаций газет «Костромы». О самых ярких материалах рассказывает корреспондент «Радио «Свобода» Ольга Вахоничева.
Более 10 тысяч работников Костромской области вправе подать на своих работодателей в суд. Общий объем долгов по зарплате – 57 миллионов 700 тысяч рублей. Эту статистику приводит читателям муниципальный еженедельник «Костромские ведомости». Самые большие долги сельхозпредприятиям. Они в черном списке первые. Основной причиной невыплаты зарплаты остается отсутствие собственных средств у организаций. В ряде случаев задолженность возникает в результате недофинансирования из бюджетов. Кострома прощалась с бойцом российской армии, погибшим в Чеченской республике. Тимур Тажиев участвовал в составе спецназа в операции по захвату и уничтожению Шамиля Басаева. Для Тимура Тажиева это была 7-я командировка на Северный Кавказ. Здесь у него остались брат и сестра. Тимур Тажиев представлен к награде орденом мужества посмертным, пишет областная газета «Северная правда». 100 анализов в час. Столько исследований могут теперь проводить врачи 2-й городской поликлиники Костромы. Здесь установили новое лабораторное оборудование. Это один из комплексов, пришедший в нашу область по нацпроекту «Здоровье». Об этом сообщает издание «Костромской край». Время приема сократилось, пишет газета. Все исследования проводит специальный компьютер, а не лаборант. Кроме того, говорят врачи, и результаты стали точнее. Получить полную информацию о составе и качестве продуктов. Теперь такая возможность появится у костромских потребителей и производителей продуктов питания. На базе областной ветеринарной станции открылась лаборатория по исследованию генетически модифицированных организмов. О первом исследовании костромских биологов рассказывает «Народная газета». Цитата. «Закупленная одним из костромских производителей у московских поставщиков колбаса сои обозначена как несодержащая трансгены, которых не должно быть в сое. Однако результаты анализов показывают иначе. Более 1000 жителей Костромской области подхватили кишечную инфекцию всего за 6 месяцев этого года. Врачи всерьез обеспокоены, тем более, что половина пациентов – дети. Причина многих заболеваний в элементарном несоблюдении правил гигиены. Особое внимание врачи просят обращать на срок годности продуктов. Специалисты Роспотребнадзора в ходе проверок уже забраковали несколько партий недоброкачественного молока и колбасы, сообщает еженедельник «Хронометр».
С основными материалами газет «Костромы» вас познакомила Ольга Вахоничева. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень», и сейчас мы вернемся к саммиту «Большой восьмерки». Западные страны в силу целого комплекса причин не могут и не будут оказывать давление на Россию с целью демократизации российской политической системы. Таков один из итогов проходящего в Петербурге саммита. Об этом в беседе с моим коллегой Андреем Шаром размышлял лидер Российской демократической партии «Яблоко» Григорий Явлинский.
Для российского развития, для российских реформ пример Запада, способность Запада продемонстрировать современную, адекватную вызовам мировых процессов политику для России очень важен, поскольку Россия находится в состоянии страны, в которой не институционализирована политическая система, существует авторитарная политическая система. Россия, глядя на Запад и перенимая определенные подходы и приемы, могла бы двигаться в большей степени в конструктивном направлении, если бы она видела позитивные решения. К сожалению, этих решений нет. И Россия перенимает все те кризисные тенденции, которые есть на Западе, перенимает как должное для своей политики и использует все те негативные черты, которые есть на Западе, для пропаганды антизападного подхода к международной политической жизни и к жизни внутри страны.
Накануне саммита новым модным термином стало понятие суверенной демократии, которое активно используется теперь кремлевскими чиновниками, в том числе и самым высокопоставленным Владимиром Путиным. Как вы понимаете этот термин и зачем он понадобился Кремлю?
Знаете, это хорошо известный термин в том смысле, что когда-то его придумал Михаил Андреевич Суслов, только звучал он иначе. Он звучал как реальный социализм. Вот когда систему, которая существовала в Советском Союзе, критиковали Компартия Италии, Компартия Франции за то, что она ничего общего не имеет с социалистическими или коммунистическими идеалами, тогда в КПСС в идеологическом отделе был придуман термин «реальный социализм». Смысл его был в том, что вот социализм такой, как у нас, это реальный социализм, а все остальное это пустые разговоры. Не думаю, что нужно было особо напрягаться для того, чтобы придумать что-либо подобное вновь. Суверенная демократия – это тот же самая логика и та же самая философия вопроса. У нас своя демократия, вот она такая и больше никакая. На самом деле это просто означает одну простую вещь, что это такая потемкинская деревня, за которой принципиальные стороны демократии или фундаментальные ее основы просто отсутствуют. Это разделение властей, независимость судебной системы, неприкосновенность частной собственности, независимость выборов, свобода слова, свобода средств массовой информации. Это все фундаментальные вещи. Суть их заключается в том, что если они есть, то можно говорить о демократическом устройстве. Если их нет, то ни о каком демократическом устройстве говорить в принципе невозможно.
У вас есть ощущение, что западные партнеры Владимира Путина съедят и этот его термин, судя по итогам переговоров переговоров Путина и Буша. Буша ведь напутствовали и американские правозащитники, и многие довольно серьезные политики насчет его переговоров о нарушении Владимиром Путиным демократических свобод. Можно ли сказать, что Путин сделает какие-то выводы из той критики, которую он услышал, очевидно, из уст Джорджа Буша, если он услышал ее?
Нет, я думаю, что ситуация в мире такова, что Россия в нынешних условиях является приоритетным партнером, независимо от того, что внутри России происходит. Потому что и Буш, и другие участники «восьмерки» прекрасно понимают, что если Россия начнет создавать проблемы, будь это Иран, будь ли это война на Ближнем Востоке, будь ли это Северная Корея, и вообще любой другой вопрос, не говоря уже об энергетике, то у них будут большие трудности. Поэтому они готовы закрыть глаза на все, что происходит внутри России, только для того, чтобы пытаться с ней урегулировать какие-то вопросы, которые для них являются в настоящий момент гораздо более острыми, чем политическая система внутри России.
С лидером Российской демократической партии «Яблоко» Григорием Явлинским беседовал мой коллега Андрей Шарый. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень». Время напомнить главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Израильская авиация нанесла утром новые удары по Ливану. Россия начала эвакуацию своих граждан из ближневосточного региона. В Иркутске опознаны и переданы родственникам тела 109 погибших в результате катастрофы самолета А-310. Подробнее об этом в выпуске новостей в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». Нашу программу продолжит рубрика «Бизнес и экономика». У микрофона автор и ведущий Иван Трефилов.
Фондовая биржа «Российская торговая система» начала сегодня биржевые торги акциями подконтрольной государству нефтяной компании «Роснефть», второй по объемам добычи в стране. В конце прошлой недели «Роснефть» провела первичное размещение более 14% своих акций, продав их России и на лондонской фондовой бирже примерно за 10,5 миллиардов долларов. Биржевые торги акциями «Роснефти» в Лондоне, как ожидается, начнутся 19 июля. Россия к 21 августа полностью погасит свой долг странам, входящим в Парижский клуб кредиторов, заявил заместитель министра финансов Сергей Старчак. Ранее сообщалось, что общая сумма выплат составит 22 миллиарда 300 миллионов долларов, в том числе 1 миллиард долларов – премия странам-кредиторам. Общая экономия от досрочного погашения российского долга Парижскому клубу, по оценке Министерства финансов, составит 7 миллиардов 700 миллионов долларов, причем в 2007 году – более 1 миллиарда долларов. Россия в ближайшие дни спишет Ираку часть его долга на сумму примерно 10 миллиардов долларов, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. В целом, по его словам, с 1997 по 2006 годы Россия уже списала нуждающимся странам, в основном в Африке, чуть менее 40 миллиардов долларов долга. Россия в течение ближайших 20 лет планирует полностью заменить парк эксплуатируемых сегодня в стране атомных электростанций, заявил руководитель Федерального агентства по атомной энергии Сергей Кириенко. Основное строительство новых АЭС, по его словам, будет вестись там, где в настоящее время действуют старые атомные станции. По планам, с 2012 года в стране будут вводиться в эксплуатацию по два энергоблока ежегодно. В целом, ближайшие 25-30 лет, как сказал Сергей Кириенко, Россия намерена построить не менее 40 атомных энергоблоков внутри страны и примерно столько же за рубежом. Российские компании в перспективе будут наращивать трубопроводные мощности для экспорта нефти. Как сообщил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко, сейчас нефтяные компании страны уже имеют запас по экспортным мощностям, однако этот резерв будет увеличиваться, чтобы дать компаниям возможность выбирать наиболее выгодные для них направления поставок углеводородного сырья. Виктор Христенко также напомнил, что согласно энергетической стратегии страны, Россия при развитии трубопроводной инфраструктуры должна максимально использовать свои побережья для организации морских поставок нефти и нефтепродуктов. Курс доллара на сегодня 26 рублей 96 копеек, на 4 копейки выше, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 34,15 рубля. По сравнению с пятницей он подешевел на 7 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
Рубрику «Бизнес и экономика» подготовил и представил Иван Трефилов. В эфире «Свобода в полдень». На очереди традиционный обзор спортивных событий. Со мной в студии находится мой коллега Олег Винокуров. Олег, здравствуйте. Ждем от вас последних новостей из мира спорта.
Здравствуйте. Новостей немало. Уикенд был богат на события. Много особенно было в мире тенниса интересных соревнований. Ну вот с тенниса мы и начнем. Женщины играли в Кубке Федерации. Это аналог мужского Кубка Дэвиса, состязание для национальных сборных. И вот здесь прошли два полуфинала. Оба завершились досрочно в матче Бельгия-США после вчерашней победы Ким Клейстерс над 17-летней американкой Ваней Кинг 6-1-6-0. Счет стал в матче 3-0 в пользу бельгиек, и они досрочно вышли в финал. Итальянкам, которые играли в гостях соперницами из Испании, потребовалось 4 одиночных встречи провести, поскольку вчера день начался с победы Анабель Медина Гарригес над Франческо Искьявоне 6-2-6-2. И благодаря этому испанская сборная сократила отставание в счете, стало 1-2 результат. Но затем Флавия Пинетта, выиграв у Лурдес Домингес Лино 6-2-6-4, обеспечила итальянской команде место в финале. И таким образом 16-17 сентября в борьбе за этот трофей встретятся Бельгия и Италия. А женская сборная России тем временем боролась за сохранение места в мировой группе на будущее сезон. Играла российская команда в Умаге, в хорватском городе, с, понятно, сборной Хорватии, и уверенно победила. Все три первых одиночных встречи россиянки выиграли. Вот вчера Елена Дементьева победила Каролину Шпрем 6-1-6-3, счет стал 3-0, ну и стало ясно, что сборная России будет выступать в мировой группе на следующий сезон. Так же, как и Япония, победившая Австрию, Китай, взявший верх над Германией, и Франция, выигравшая у Чехии. Таким образом, состав, вот, понятен. На следующий год в мировой группе играют Россия, Япония, Китай, Франция, Италия, Бельгия, Испания и США. Что касается мужчин, то они продолжали выступать в регулярном сезоне. Три турнира завершились вчера из серии ATP. Один прошел в Швеции, в Бастаде. Там испанец Томми Робредо в финале выиграл русианина Николая Давыденко 6-2-6-1. Один турнир прошел в Швейцарии, в Гштаде. Победителем его стал француз Ришар Гаске, взявший верх в финале над испанцем Фелисиано Лопесом 7-6-6-7-6-3-6-3. И в США в Ньюпорте прошел турнир. Его выиграл австралиец Марк Филиппусис. Он в решающем поединке нанес поражение американцу Джастину Гиммельстобу 6-3-7-5. Было немало и футбольных событий. Вот на Украине начался новый сезон. Открылся он матчем за Суперкубок. Встречались в нем киевский «Динамо» и донецкий «Шахтер». Киевляне победили 2-0. А в России начался 11-й тур чемпионата страны. 5 матчей были сыграны. 3 из них закончились в ничью. Причем 2 с одинаковым счетом 2-2. Так сыграли Томск с московским «Спартаком» и Ростов с «Крыльями Советов». «Амкар» и «Лучэнергия» голов друг другу не забили. «Спартак» из «Нальчика» в гостях выиграл у «Сатурна» 4-1, а «Локомотив» тоже гостевой победы добился над «Шинником» 3-1. Завершится этот тур 3 матчами в среду. Ну, а из международных событий тоже важным вчера был, это 11-й этап чемпионата мира по автогонкам Формулы-1, Гран-при Франции. Победил здесь Михаэль Шумахер на «Феррари», для него победа это стала 4-й в сезоне, 88-й в карьере и 8-й на именно этой трассе в Маникюр. Вторым финишировал лидер сезона, действующий чемпион мира Фернандо Алонсо на «Рено», 3-м стал 2-й пилот «Феррари» Филиппо Масса, 4-м Ральф Шумахер на «Тойоте», 5-м Кими Райкинен на «Макларен», 6-м Джанкарло Физикелло на «Рено». Педро де ля Роса, заменивший в команде «Макларен» Хуана Пабло Монтойо, финишировал 7-м и замкнул очковую зону Ник Хайфельд на «БМВ». В общем зачете продолжает лидировать Алонсо, 96 очков у него, на 17 отстает Михаэль Шумахер, 3-м с отставанием в 50 очков идет Физикелло. Ну и в Кубке конструкторов «Рено» лидирует 142 очка, у «Феррари» 121, у «Макларена» 71. Вот таковы итоги этого состязания, этого гран-при французского, а, так сказать, оценили это событие по традиции наши коллеги Наталья Федотова и Алексей Кузнецов.
Гонка эта проводилась в сотый раз. Первый старт состоялся в 1906 году на трассе в окрестностях Лю-Мана. Ну а в самом маникюре Гран-при Франции проводится не так давно. Первый раз это было 7 июля 1991 года.
Что же касается самой гонки, то она продолжила успешное выступление команды Феррари, начатое в Америке. Напомню, что в начале сезона, в середине, представители Феррари и пилоты, и инженеры, и руководители говорили о том, что да, сейчас Феррари не очень в порядке, не очень конкурентоспособна по сравнению с Рено, но вот уже в середине сезона, после Америки, они где покажут настоящий высокий класс. Действительно, прошлую гонку Шумахер выиграл, а Масса был на втором месте. Сейчас могло бы произойти точно так же, потому что оба пилота Феррари выиграли первый ряд стартового поля, Шумахер завоевал очередной пол, а Масса был вторым. И по сравнению с Рено, пилоты Феррари выглядели, если не на голову выше, но, по крайней мере, очевидное преимущество было заметно. Может быть, ожидать ярких каких-то схваток между Алонсо и двумя пилотами Феррари, но это произошло лишь на старте, я имею в виду в ходе гонки. Когда Алонсо попытался вырваться на второе место, а первым речи не было, там Шумахер прочно его занял. Но Фелипе Масса очень уверенно оттер Алонсо за пределы первой призовой двойки. Далее гонка шла спокойно, не считая некоторых локальных, ну, в том числе и аварий. Например, Тиаго Монтейро очень красиво разбил свой болид, как говорится, на мелкие кусочки. Но ключевой момент этой гонки, решение было принято вне трассы. Руководство Рено приняло, ну, может быть, для кого-то оно показалось сомнительным, это решение, но оно было верным. Приняло решение поменять количество пит-стопов, вместо трех провести два. На втором пит-стопе Алонсо очень долго заправляли его болид, но в результате Алонсо смог прийти к финишу вторым, вклинившись между двумя пилотами Феррари. Удачный маневр, может быть, не настолько он был эффективный, он был бы более ярким, если бы Алонсо вообще вышел на первое место, но Феррари сейчас выглядели очень хорошо. Если бы было равное количество пит-стопов, думаю, что вряд ли удалось бы Алонсо обойти двух пилотов итальянской команды. Что же касается победы Михаэля Шумахера, она была безоговорочной, это признали практически все. Для Михаэля это был очередной, уже который по счету рекорд в его замечательной карьере. Ну и что касается результата Фелипе Масса, тоже можно его поздравить, поскольку третье место после долгой череды неудач для молодого бразильца это очень хороший задел на перспективу.
Я думаю, что поздравить можно еще и Ральфа Шумахера. Напомню, что пилот Toyota занял четвертое место, достаточно высоко, особенно на фоне не совсем удачных выступлений команды в этом сезоне. Опять же, продолжу о круглых цифрах. То была 150-я гонка, когда братья Шумахеры вместе выступали на трассе. А также цифра 150 присутствует и еще в другом свете. Это был 150-й подиум Михаэля Шумахера. Ну и еще очень интересный момент, вот мне понравился на награждение, когда Михаэлю Шумахеру и Жанну Тотту вручили призы, которые были изготовлены в форме восьмерки. Дело в том, что у Михаэля Шумахера эта победа была 8-й в маникюре и 88-й в карьере. То есть эти две восьмерки пришлись как раз к месту. Следующий этап состоится 30 июля в Хокенхайме. Может быть, этот этап будет последним в этом городе, так как Берни Эклстон заявил, что в следующем сезоне они хотят сократить гонки на немецких трассах, то есть оставить одну из Нюрбургринга и Хокенхайма. Также сократить одну гонку в Италии. Будут выбирать между Монцей и Имолой. Но за счет этого календарь вернется Гран-при Бельгии в СПА, а Япония будет представлена двумя гран-при в Сузуки и Фудзи.
Об итогах очередного этапа чемпионата мира по автогонкам Формулы-1 размышляли Наталья Федотова и Алексей Кузнецов. Ну, а я в заключение еще сообщу пару результатов. Вот 14-й этап многодневной велогонки Тур де Франс прошел. 180 километров от Монте-Лемара до Гапа. И победителем здесь стал француз Пьерик Федриго. Таким образом, участники добрались до подножия Альп. Сегодня день отдыха, а потом новая серия горных этапов. Ну, а в общем зачете продолжает лидировать испанец Оскар Перейра Сио. И волейбольная мужская сборная России провела свой второй матч в мировой лиге. В субботу, как известно, россияне проиграли французам 2-3, ну а вот вчера взяли реванш в трех партиях. Вот, собственно, и все, что я имел рассказать.
Спасибо. Напомню, обзор спортивных событий представил мой коллега Олег Винокуров. Вы слушали программу «Свобода в полдень». В следующем часе в эфир выйдет передача «Правосудие». Государственная Дума приняла в первом чтении поправки к закону об адвокатской деятельности и адвокатуре в России. Эти поправки о том, для чего они нужны, по мнению депутатов, или почему они недопустимы, так считают адвокаты, обсуждают эксперты в студии «Радио Свобода», президент Московской городской адвокатской палаты Генри Резник и заместитель председателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Митрофанов. Ведет передачу Мария Анна Тарачешникова. А над сегодняшним выпуском «Свобода в полдень» работали продюсер Наталья Гуреева, шеф-редактор Михаил Фролов, ведущий Павел Давыдов. Я прощаюсь с вами.
Я прекрасно понимаю, что в России будет свой стиль демократии.
Я живу в несвободной стране. Мне это не нравится, сказал я президенту Бушу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В различных районах Хайфы разорвалось около 10 ракет, выпущенных с территории Ливана боевиками Хизбаллы.
Мы считаем, что «Восьмерка» незаконна, нелегитимна.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.